Гнусный обманщик. Началась беда в Ларедо. Всему виной был малыш Ильяно. Свою привычку убивать людей ему следовало бы ограничить мексиканцами. Но малышу было за 20 лет, а на границе по Рио-Гранде в 20 лет неприлично числить за собой одних мексиканцев. Произошло это в игорном доме старого Хусто Вальдо. Играли в покер, и не все играющие были между собой друзьями, как это часто случается в местах, куда люди приезжают издалека ловить на лету счастье. Спор разгорелся из-за такого пустяка, как две дамы. И когда дым рассеялся, выяснилось, что малыш совершил неделикатный поступок, а его противник допустил промах. Мало того, что незадачливый дуэлянт не был мексиканцем. Он происходил из знатной семьи, владевшей несколькими ранчо, был приблизительно одних лет с малышом и имел друзей и защитников. От того, что он дал промах, его пуля прилетела всего лишь в 1/16 дюйма от правого уха малыша, поступок более меткого стрелка не стал деликатнее. Малыш, у которого по причине его репутации, несколько сомнительной даже для границы, не было ни свиты, ни друзей, ни приспешников, решил, что вполне совместимо с его неоспоримой храбростью произвести благоразумный маневр, известный под названием «дать стрекача». Мстители быстро собрались и пустились в погоню. Трое из них настигли его в нескольких шагах от станции железной дороги. Малыш оглянулся, зубы его обнажились в сверкающей, но невеселой улыбке, которая обычно предшествовала его наглым и жестоким поступкам, и преследователи отступили, прежде чем он успел хотя бы потянуться за револьвером. Впрочем, в последней схватке малыш не ощутил той мрачной жажды убийства, которая так часто побуждала его к бою. Это была чисто случайная ссора, вызванная картами и двумя-тремя неприемлемыми для джентльмена эпитетами, которыми обменялись противники. Малышу скорее даже нравился стройный, гордый, смуглый юноша, которого его пуля сразила в цвете лет. И теперь ему больше не хотелось крови. Ему хотелось уйти подальше и выспаться где-нибудь на солнце, лежа в траве и закрыв лицо носовым платком. Даже мексиканец мог безнаказанно попасться ему на глаза, пока он был в таком настроении. Малыш, не скрываясь, сел в пассажирский поезд и 5 минут спустя уже ехал на север. Но в Уэбби, в нескольких милях дальше, где поезд остановился, чтобы принять пассажира, он решил отказаться от подобного способа бегства. Впереди была станция с телеграфом, а малыш недолюбливал электричество и пар. Он предпочитал седло и шпоры. Убитый им человек был ему незнаком, но малыш знал, что он был из лагеря Королитос на ранчо Хидальго. Он также знал, что ковбои с этого ранчо, если обидишь одного из них, мстят более свирепо, чем кровные враги в штате Кентукки. Поэтому с мудростью, свойственной многим великим воителям, малыш решил отделить себя от возмездия лагеря Королитос зарослями чапарали и кактусов, возможно, большей протяженности. Около станции была лавка, а около лавки среди вязов и мескитовых кустов стояли верховые лошади покупателей. Лошади большей частью лениво дремали, опустив головы, только одна из них, длинноногая, караковая, с лебединой шеей, храпела и рыла землю копытом. Малыш вскочил на нее, сжал ее коленями и слегка тронул хозяйской плеткой. Если убийство дерзкого партнера несколько омрачило репутацию малыша как благонадежного гражданина, то этот последний его поступок покрыл его черным плащом бесчестия. На границе по Рио-Гранде, если вы отнимете у человека жизнь, вы иногда отнимаете безделицу. Но когда вы отнимаете у него лошадь, то это потеря, от которой он действительно становится беднее и которая вас не обогатит, если вы будете пойманы. Теперь для малыша возврата не было. Сидя на горячем караковом коне, он был относительно спокоен. Он проскакал галопом 5 миль, потом перешел на ровную рысь, любимый аллюр равнинных жителей, и повернул на северо-восток по направлению к реке Нуэсес. Он хорошо знал эту местность, извилистые глухие тропы в бесконечных зарослях колючего кустарника и кактусов, лагерь и одинокий ранчо, где можно найти безопасный приют. Малыш все время держал путь на восток. Он никогда не видел океана, и ему пришла в голову мысль потрепать по гриве Мексиканский залив, шаловливого жеребенка великой водной шири. Таким образом, через 3 дня он стоял на берегу в Корпус Кристи и смотрел на легкую зыбь спокойного моря. Капитан Бун со шхуды Непоседа стоял у своей шлюпки, качавшейся у самого берега под охраной матроса. Он уже совсем собрался отчалить, как вдруг обнаружил, что забыл захватить необходимую принадлежность своего обихода — прессованный табак. Одного из матросов послали за этим забытым грузом. Капитан в ожидании его расхаживал по песку, дожевывая остатки своего карманного запаса. К воде спустился стройный, мускулистый юноша в сапогах с высокими каблуками. Лицо его было лицом юноши, но преждевременная суровость свидетельствовала об опытности мужчины. Цвет лица, смуглый от природы, стал от загара и ветра кофейно-коричневым. Волосы у него были черные и прямые, как у индейца. Его лицо еще не знало унижения бритвы, глаза были холодные, синие. Левый локоть его был неплотно прижат к телу, потому что блюстители порядка в городе хмурятся на револьверы 45-го калибра с перламутровыми ручками, а для того, чтобы держать их под мышкой из-за левой проймы жилета, они немного велики. Он смотрел сквозь капитана Буна на залив с бесстрастным, непроницаемым спокойствием китайского императора. «Что, собираетесь купить залив, приятель?» — спросил капитан. Приключение с табаком, которое он чуть-чуть не забыл, настроило его на саркастический лад. «Ну, зачем же?» — мягко ответил малыш. «Вряд ли. Я его никогда раньше не видел. Я просто смотрю на него. А вы не собираетесь ли его продать?» «Только не в этот рейс», — сказал капитан. «Я вышлю его вам наложенным платежом, когда вернусь в Буэнос-Тиэрос». «Вон он идет. Точно на лебедке тянется этот лентяй со жвачкой. Я уже час как должен был сняться с якоря». «Это ваш корабль?» — спросил малыш. «Мой», — ответил капитан. «Если вам угодно именовать шхуну кораблем, а мне угодно врать. Только правильнее было бы сказать, что это шхуна Миллера и Гонсалеса, а перед вами просто-напросто старый Сэмюэл Бун, шкипер». «Куда вы направляетесь?» — спросил беглец. «В Буэнос-Тиэрос, на берегу Южной Америки. Я забыл, как называлась эта страна, когда я был там в последний раз. Груз, строевой лес, листовое железо и ножи для сахарного тростника». «Что это за страна?» — спросил малыш. «Жаркая или холодная?» «Тепловатая, любезный», — ответил капитан. «Но настоящий потерянный рай в рассуждении пейзажа и красот. И вообще географии. Каждое утро вас будет нежное пение красных птиц с 7 лиловыми хвостами и шелест ветерка в цветах и розах. Жители этой страны никогда не работают. Там можно, не вставая с кровати, протянуть руку и набрать целую корзину отборных тепличных фруктов. Там нет воскресений, нет счетов за лед, нет квартирной платы, нет беспокойства, нет смысла, вообще ничего нет. Это великая страна для человека, который хочет лечь спать и подождать, пока ему что-нибудь подвернется. Бананы, апельсины, ураганы и ананасы, которые вы едите, все идет оттуда». «Это мне нравится», — сказал малыш, выказывая, наконец, какой-то интерес к разговору. «Сколько шкур вы с меня сдерете, чтобы отвезти меня туда?» $24, — отвечал капитан Бун. — Еда и доставка, каюта второго класса, первого класса нет. — Я еду с вами, — сказал малыш, вытаскивая кошелек оленей кожи. Когда он выехал в Ларедо проветриться, у него было с собой $300. Дуэль у Вальдо прервала его увеселительный сезон, но сберегла ему почти $200 для бегства, которому она же его и вынудила. «Ладно, любезный, — сказал капитан, — надеюсь, что ваша маменька не осудит меня за эти ваши проделки». Он жестом подозвал одного из своих матросов. «Санчес перенесет вас в лодку, не то промочите ноги». Декер, консул Соединенных Штатов в Буэнос-Тиэрос, еще не был пьян. Было только 11 часов, а желанного блаженства, того состояния, в котором он начинал петь слезливые арии из старых опереток и швырять в своего визжащего попугая банановой кожурой, он обычно достигал лишь часам к 3-4. Поэтому, когда он, услышав легкое покашливание, высунулся из гамака и увидел малыша, стоящего в дверях консульского дома, он еще смог проявить гостеприимство и вежливость, подобающие представителю великой державы. «Не беспокойтесь, — любезно сказал малыш, — я на минутку. Мне сказали, что здесь принято наведаться к вам, прежде чем пускаться гулять по городу. Я только что прибыл пароходом из Техаса». «Рад вас видеть, мистер, — сказал консул. Малыш засмеялся. «Спрэг Дальтон, — сказал он. Даже самому странно слышать. На Рио-Гранде меня звали Малыш Льяно». «Я Текер, — сказал консул. Садитесь вот на тот тростниковый стул. Если вы приехали с целью помещения капитала, то вам нужен человек, который мог бы дать вам хороший совет. Этих черномазых нужно знать, не то они выжмут из вас все вплоть до золотых пломб. Хотите сигару?» «Благодарю вас, — сказал малыш, — я не могу прожить и минуты без маисовой соломы и моего кисета». Он вынул свои курительные принадлежности и свернул себе папиросу. «Здесь говорят по-испански, — сказал консул, — вам необходим переводчик. Если я могу чем-нибудь быть вам полезен, я к вашим услугам. Если вы покупаете фруктовые плантации или хотите получить какую-нибудь концессию, вам понадобится человек, знающий здесь все ходы и выходы». «Я говорю по-испански, — сказал малыш, — раз в 9 лучше, чем по-английски. Там, откуда я приехал, все говорят по-испански, а покупать я ничего не собираюсь». «Вы говорите по-испански?» — задумчиво сказал Текер. Он внимательно осмотрел малыша. «Вы похожи на испанца, — продолжал он, — и вы из Техаса. И вам не больше 20 лет, от силы 21. Интересно, храбрый вы парень или нет? «У вас есть в виду какое-нибудь дело?» — с неожиданной проницательностью спросил техасец. «А вы примете предложение?» — спросил Такер. «Не стану отрицать, — отвечал малыш, — я влип в маленькую неприятность. Мы повздорили там, в Ларедо, и я прикончил белого. Ни одного мексиканца под рукой не оказалось. Я приехал в вашу попугайно-обезьянью страну только чтобы понюхать цветочки. Теперь поняли?» Текер встал и закрыл дверь. «Покажите мне вашу руку», — сказал он. Он взял левую руку малыша и тщательно осмотрел ее с тыльной стороны. «Выйдет», — взволнованно сказал он. «Кожа крепкая, как дерево, и здоровая, как у младенца. Заживет в 1 неделю. «Если вы хотите использовать меня для кулачного боя, — сказал малыш, — не торопитесь ставить на меня. Вот пострелять — это я согласен. Но драться голыми руками, как кумушки за чаем, — это не для меня». «Дело гораздо проще, — сказал Текер. Подойдите сюда, пожалуйста. Он указал через окно на двухэтажный белый дом с широкими галереями, выделявшийся среди темно-зеленой тропической листвы на лесистом холме, отлого поднимавшемся от берега моря. «В этом доме, — сказал Текер, — знатный кастильский джентльмен и его супруга жаждут заключить вас в объятия и наполнить ваши карманы деньгами. Там живет старый Сантос Урике. Ему принадлежит половина золотых приисков во всей стране».
«Вы случайно не объелись белиной?» — спросил малыш.
«Присядьте, — сказал Текер, — я вам объясню. 12 лет назад они потеряли ребенка. Нет, он не умер, хотя большая часть детей здесь умирает, пьют сырую воду. Ему было всего 8 лет, но это был настоящий чертенок. Здесь все это знают. Какие-то американцы, приехавшие сюда искать золото, имели письма к сеньору Урике. И они очень много возились с мальчиком. Они забили ему голову рассказами о Штатах, и приблизительно через месяц после их отъезда малыш исчез. Предполагали, что он забрался в трюм на корабле, груженном бананами, и удрал в Новый Орлеан. Рассказывали, что его потом будто бы раз видели в Техасе, но больше никто о нем ничего не слышал.